Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Ливан вошли подразделения израильских сухопутных войск. Более 200 человек числятся пропавшими без вести на острове Ява, пострадавшем от цунами. В Ираке, по данным ООН, за последние два месяца погибли 6 тысяч мирных жителей. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану. Израильские военные сообщают также, что в южные районы Ливана введены подразделения сухопутных войск для поиска баз и складов оружия группировки «Хизбаллах». Вооруженный конфликт, вспыхнувший после похищения боевиками «Хизбаллаха» двух израильских солдат, продолжается уже вторую неделю. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обвинил в причастности к похищению Тегеран, который, по словам премьера, хотел отвлечь внимание мирового сообщества от иранской ядерной программы. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки «Хизбаллах». Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане.
Все мы против гибели невинных людей. Однако, с другой стороны, мы должны признать, что причиной сложившейся ситуации стали действия группировки «Хизбаллах». И эта проблема должна быть решена. Мировому сообществу необходимо принять меры и дать понять Сирии, что она должна отказаться от поддержки «Хизбаллах». По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Сказал Джордж Буш. Год назад под давлением мирового сообщества Дамаск вывел свои войска и силы безопасности из Ливана. Израильские военные и бронетехника вошли в центральные районы сектора Газа. В перестрелке убит по меньшей мере один боевик группировки «Хамас». 5 израильских солдат получили ранения. Подробностей о цели операции власти Израиля не сообщают. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. О трудностях операции рассказывает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Часть наших граждан охватить этой операцией невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезанными от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщений транспортного, найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС.
Говорил Сергей Лавров. Полным ходом идет эвакуация из Ливана и граждан других государств. Около 500 000 ливанцев покинули свои дома, спасаясь от бомбардировок. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает ООН.
Радио «Свобода». Новости.
На острове Ява, пострадавшем от цунами, пропавшими без вести числится более 200 человек, сообщили власти Индонезии. Погибли, по последним данным, около 400. В понедельник на прибрежную полосу обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильным землетрясением в Индийском океане. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Несмотря на все усилия иракского правительства по обеспечению безопасности, взрывы и нападения происходят практически ежедневно. Во вторник в Ираке в результате терактов и столкновений погибли свыше 60 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро по ошибке бразильского гражданина Жана Шарля де Менезеса, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста-смертника. Убийство произошло через 2 недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба здоровью пострадавшего. Решение королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В США врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в убийстве пациента в больнице в Новом Орлеане. По данным следствия, после того, как на город обрушился мощный ураган Катрина, обвиняемые ввели 4 престарелым больным смертельную дозу лекарства, так как посчитали их состояние слишком тяжелым для эвакуации. Адвокат доктора Анны Поу утверждает, что его подзащитная невиновна. Состояние здоровья арестованного азербайджанского журналиста Сакита Захидова резко ухудшилось. По словам близких, у Захидова случился сердечный приступ. Журналист, у которого больное сердце, содержится в многоместной камере, где очень душно. Захидов, сотрудник оппозиционной газеты «Азадлык», был арестован 23 июня по обвинению в распространении наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Коллеги Захидова и правозащитники считают, что дело является политическим заказом властей, которых журналист резко критиковал. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости нашей радиостанции читайте и слушайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня дождь, плюс 16-18 градусов, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Петербурге без осадков, температура плюс 16, плюс 18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – дискриминация и национал-экстремизм в России. Можно ли что-нибудь изменить? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем сегодняшнего дня. На острове Селигер вчера открылся второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши». Молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет будут в течение 2 недель слушать лекции политологов, журналистов, учиться бороться с дедовщиной в армии и фашизмом в гражданском обществе. О перспективе молодежной политики корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал лидер молодежного движения «Молодая гвардия» Иван Демидов.
Молодежь должна прийти в политику. Просто иначе все бессмысленно. Дальнейшее, как мне кажется, развитие страны. Потому что, по большому счету, конечно, для того, чтобы нам и удержаться, и победить нам, я подразумеваю нас всех, в 21 веке, конечно, нам нужны профессионалы, конечно, нам нужны люди с большой человеческой душой, безусловно, нам нужны здоровые люди, но еще неплохо бы, если бы новые поколения превращались потихоньку в граждан. Ну, просто разбирали, что такое страна, в какой они собираются жить. А, собственно говоря, мне кажется, это и есть политика. Время такое наступает. Любое сообщество людей, выражающее свои какие-то интересы, не удержится в рамках просто лоббирования, а все равно перейдет в некое политическое сообщество.
Было бы мне 20 лет, допустим. Чем бы вы меня могли привлечь в такую организацию, как наша?
агитировать вас за организацию нашей, поскольку я представляю другую организацию «Молодая гвардия». Безусловно, там движение наше – это такой наш стратегический партнер. Я думаю, что если предстоят баррикады, то мы, конечно, окажемся на одной стороне. А если говорить, каким образом мог привлечь молодого человека вообще в политику в наше время, то мне кажется, что, ну, во-первых, нужно очень точно понимать, что нет никакой задачи ширить ряды и записывать, ну, просто заталкивать, запихивать всех желающих или нежелающих в политические организации. Нужно просто точно понимать, что как только ты, как молодой человек, разобрался, что такое твой бизнес, твое дело, твоя учеба, твоя любовь, твои хобби, и если у тебя еще в голове или в сердце ты чувствуешь, что осталось еще кусочек для чего-то, то, скорее всего, это что-то и есть политика. Должны приходить те люди, которым чуть больше всех надо.
Вы только что упомянули, что вы бы встали на баррикады с нашими вместе. А вот как вы думаете, они, эти баррикады, реальны? Или все-таки это так, больше на словах?
Когда мы произносим слово «баррикады», я думаю, что сколько существует человечество, столько человечество не разбирало баррикады. Они перманентно на территории человечества существуют. Я бы предпочел только в данном случае, чтобы эти баррикады всегда оставались в поле и политическом, и идеологическом, и не переходили в огнеметную там интифаду.
С лидером молодежного движения «Молодая гвардия» Иваном Демидовым беседовал Максим Ярошевский. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Власть не слышит архангельских рыбаков, и они готовы на крайние меры. Статья в северодвинской газете «Корабельная сторона». Цены на топливо выросли настолько, что добыча рыбы стала нерентабельной. Даже те траулеры, которые выполняют план, приходят с моря с миллионными убытками. Еще одна проблема – катастрофическое старение судов. Денег на строительство новых траулеров нет, и, как пишет газета, Россия вскоре может остаться без промыслового флота. Рыбаки неоднократно обращались к руководству отрасли, а недавно провели серию акций протеста по всей стране, но в ответ лишь молчание столичных чиновников. Если правительство и дальше будет равнодушным к нуждам рыбаков, мы поставим суда на прикол и разбежимся, цитирует лидера местного профсоюза северодвинская газета «Корабельная сторона». В Петрозаводской колонии строгого режима номер 9 зреет бунт. Об этом пишет газета «Карельская губерния». В редакцию пришло письмо, в котором говорится, что обстановка в исправительном учреждении накалилась с приходом нового начальника, который стал вводить ужесточение. Заключенные запуганы. Их родственники утверждают, в частности, что по просьбе нового начальника из Надвойской колонии в Петрозаводскую были этапированы послушные ему осужденные, которые якобы умышленно провоцируют конфликты с неугодными начальнику заключенными, чтобы их было за что отправить в штрафной изолятор. Руководство колонии все отрицает и пригласило журналистов побеседовать с заключенными. Последние заявили, что всем довольны и никаких конфликтов в исправительном учреждении нет. Впрочем, до нас дошли слухи, что за несколько дней до нашей поездки шестерых осужденных, которые были особо возмущены новыми порядками, вывезли в другую колонию, пишет «Карельская губерния». Мурманские газеты сообщают о встрече губернатора области Юрия Евдокимова с активом регионального отделения «Единой России». На заседании политсовета единороссы ждали губернатора как провинившиеся подростки строгого папу. Ждали, как он оценит череду скандалов в партии, в которой сам состоит с марта, пишет «Вечерний Мурманск». На вопрос газеты, состоится ли перемирие членов политсовета, которые всерьез разошлись во взглядах, губернатор ответил: «Я приехал сюда объяснить, как опасно сейчас разъединяться, спорить друг с другом, мешать общему делу. Рейтинг единороссов снизился, потому что они грызутся между собой, вместо того, чтобы присваивать чужие успехи, как это делают их оппоненты», цитирует губернатора Юрия Евдокимова газета «Вечерний Мурманск».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге представлена книга «Мониторинг дискриминации и национал-экстремизма в России», подготовленная Фондом за гражданское общество. Подобное издание выходит в свет уже третий год и исследует взаимоотношения общества и государства при решении проблем расовой дискриминации в любых ее проявлениях. По мнению авторов статей, представленных в сборнике, в 2005 году продолжали развиваться тревожные тенденции и появились новые, еще более тревожные явления, рассказывает Александр Дядин.
Проблема расового экстремизма для России стала особенно актуальной в последние годы. Ухудшение отношения к представителям других рас на бытовой почве, нападения на иностранных студентов, убийства по национальным мотивам происходят во многих городах России. И Санкт-Петербург не стал исключением. По мнению исполнительного директора программы Ethnic Studies Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Дубровского, эта ситуация порождает неуверенность в безопасности не только у иностранцев, но и у самих жителей города.
Эта безопасность должна быть обеспечена не количеством милиции, которая стоит на углу, а неприятием общества того, что у нас происходит. К сожалению, этого пока нет. Мы пытаемся всеми публикациями привлечь внимание общества, прежде всего, и государства, к тому, что это не частные проявления, это систематическая, большая, серьезная, социальная, если угодно, социокультурная проблема.
Основная беда заключается в том, что в экстремальных случаях пострадавшие зачастую не идут за помощью к милиции, понимая, что это бесполезно. Обществу, людям, самим надо изучать законы, учиться уважать их и при этом прилагать все возможные усилия, чтобы заставить милицию, прокуратуру выполнять свои обязанности по защите прав граждан, считает Дмитрий Дубровский.
Самая главная проблема, на мой взгляд, это именно то, что одинаковое нигилистическое отношение к праву, как среди преступников, так и среди милиции, им гораздо проще сделать из любого нападения злостное хулиганство, и на этом все проблемы снимутся. А вот если ему придется еще доказывать какой-то расовый мотив, национальный мотив, то надо каждый реальный случай, надо продавливать, надо доказывать, начиная от следователя, заканчивая прокуратурой, дальше судом и так далее. Это все чрезвычайно сложно, потому что выясняется, к сожалению, что есть громадное количество экспертов, которые вам расскажут, что свастика — это такой древнеарийский символ, жиды — это русское народное слово, которое обозначает жадного человека и так далее. Понимаете, к сожалению, чрезвычайное количество ксенофобных мерзавцев, которые защищают людей, которые убивают других людей только потому, что они другого цвета кожи и другой религии. Вот в этом проблема.
Решить эти проблемы можно только совместными усилиями государственных институтов, общественных организаций и простых граждан.
Рассказывал Александр Дядин. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, а также ввел подразделения сухопутных войск в южные районы страны. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки с Хезболлах. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек. Более 200 числятся пропавшими без вести. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. У берегов Флориды по меньшей мере 40 пассажиров круизного корабля получили ранения, когда судно по неясным пока причинам сильно накренилось. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода». Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров», ее ведущий Александр Геннис. В программе «Зеленый небоскреб» — интервью с профессором Брайаном об экологической архитектуре. Музыкальное приношение, два некролога и один юбилей, беседы с Соломоном Волковым о смене музыкальных поколений. Тимоти Лири, апостол психоделической эпохи, Марина Ефимова о книге Роберта Гринфилда. Американский поход за украинскими невестами, обзор по материалам американской прессы. На экране кинематографический портрет знаменитого барда Леонарда Коэна. Андрей Загданский о фильме «Лианы Лансон» и «Песни недели». Все это слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Юрий Иннокентьевич Вдовин, заместитель председателя общественной организации «Гражданский контроль». Тема нашей программы – дискриминация и национал-экстремизм в России. Уже обыденность или актуальная проблема, которую нужно решать? Начнем все-таки с другого. Перед началом саммита в Петербурге, который закончился буквально вот позавчера, прошла встреча президента США Джорджа Буша и представителей российских неправительственных организаций. Ваше мнение по этому поводу и здравствуйте.
Здравствуйте. Но какое мое мнение по этому поводу? Я в этой встрече не участвовал. Мы как-то даже с представителем посольства в Соединенных Штатах поинтересовались, что это будет за встреча. нас заверили, что эта встреча будет относиться к проблемам, образования, медицинского обеспечения, там, значит, поэтому вроде как правозащитники не нужны. Потом мы узнали, что там был... Была Ясина Ирина, Гайдар, я не помню, как ее звать.
Маша
Гайдар, Иван Павлов и кто-то еще там. Каким образом и по какому критерию приглашались люди, абсолютно неизвестно. Ну, полтора часа беседы, судя по тому, что я нашел в интернете, там, значит, прошли вроде бы в интересном обмене мнениями, значит... Я думаю, что в любом случае хорошо, что господин Буш поинтересовался там мнением, ну, скажем так, рядовых участников правозащитного движения, там, каких-то там, или близких к правозащитному движению людей. Наверное, это интересно президенту. Ну, так же, как я думаю, хорошо, что к нам в правозащитное сообщество в Петербурге в гости пришла госпожа Блэр и поинтересовалась, так сказать, тоже, как мы живем, как мы работаем. Ну, и мне кажется, это определенным образом демонстрация того, что западному сообществу не безразлична судьба общественных объединений, правозащитного движения защиты, и проблемы защиты прав человека в России вообще. То есть у нас все пытаются вернуться к советским временам, когда не суетесь в наши внутренние дела, хотя мировое сообщество давно пришло к выводу, что защита прав человека не может быть внутренним, нарушение прав человека не может быть внутренним делом той или иной страны. Нарушение прав человека – это всеобщая забота, и когда нарушаются права человека, вот этот принцип невмешательства во внутренние дела, в общем, в мировом сообществе, в демократическом не принят.
Ну, во-первых, президент России Владимир Путин, говоря об этом, сказал, что все-таки некорректно встречаться таким образом с нашими организациями неправительственными. А, например, Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила, что они активно обсуждали вообще тему демократии, причем каждый высказывал свое мнение вот среди 8 лидеров и пообещала, что еще будет поднимать эту тему тоже в разговорах с Владимиром Путиным.
Ну, видите, вот с моей точки зрения, это очень актуальная проблема для России нашей. Я для себя уже как бы сформулировал это так, что в России за последние 6 лет произведен демонтаж тех демократических, так сказать, достижений, которые были достигнуты в последние десятилетия прошлого века. Они не были, так сказать, потрясающими. Ну, было много изменений, но мы отошли от этих достижений. У нас практически ликвидирована свобода и независимость средств массовой информации, которые потребляются основной массой граждан. У нас... То есть информацию надо добывать. Ее уже можно добыть еще, но уже надо добывать. У нас отсутствует правосудие независимое, суды контролируются исполнительной властью. У нас вообще нет разделения властей. То, что у нас называется парламентаризмом, это вообще говоря, ну, какой-то опереточный парламентаризм, там, и, ну, Госдума это вообще, так сказать, послушное орудие, машина штампующая, так сказать, законопроекты, приходящие из Кремля. Что касается, там, скажем, местных парламентов, ну, что такое на 9 миллионов москвичей 35 народных депутатов, которые, по сути дела, давно превратились уже в чиновников. И когда там избиратели, эти самые механизмы привели к тому, что там, по сути дела, формируется Дума таким образом, как надо. Санкт-Петербургская, нашему губернатору труднее, тут на меньшее население 50 депутатов. Но она справляется, наше законодательное собрание уже достаточно послушное, чего там, о чем говорить.
Но вообще кажется, что создается ощущение, что все-таки это не главная проблема, и даже не просто не главная, но и совершенно неважная для лидеров стран, потому что пока есть энергетическая безопасность, заявленная Россией как главная тема, пока есть другие какие-то вещи, которые связывают Запад с Россией в практическом плане. Тут уже, наверное...
Я ведь был на саммите вот «Гражданская восьмерка», и встречались там мы, президент пришел к нам, и это было, кстати говоря, отображено в средствах массовой информации, совершенно чудовищно тоже. Ну, во-первых, там все заявляли, что встреча произошла конструктивно в режиме вопросов-ответов. Вранье! Не задавали Путину вопросов. С рабочих групп Путину довели информацию о тех наработках, которые были сделаны на этих рабочих группах. Почти все рабочие группы так или иначе касались проблемы защиты прав человека. Говорили очень серьезно о новом законодательстве об общественных объединениях. Он там заявил такую любопытную вещь, что Минюст по его заданию проанализировал этот законопроект в Совете Европы, якобы в Страсбурге, и все замечания Совета Европы были учтены. Но не найти, вот, что Совет Европы ответил, и какие вопросы там были, не удалось вот нам. Не знаю я. Он, правда, пообещал, что... Да, еще он сказал примерно так, что и при старом законодательстве можно было, так сказать, зажать любые необщественные объединения. Весь вопрос в практике, в законоприменительной практике. Ну, вот если будет плохо, то он будет готов пересмотреть это что-то. Не парламент, а он пересмотрит. Ну, у нас так все, президент все решает. Я повторяю, мы живем в стране, в которой произведен, в общем, демонтаж демократических завоеваний. Мы скатились, как минимум, в авторитарное государство со всеми признаками перехода в тоталитарное государство. И чиновничество, которое там окружает и кремлевскую администрацию, и правительство, они все бывшие советские чиновники, они по-другому не умеют, и они хотят вернуть все так, как они руководили страной. Они же ведь до сих пор им ни одному в голову не приходит, что они наняты нами на работу для решения наших проблем. Они считают, что они пришли на работу управлять нами для решения каких-то их задач. Это вот ментальность советского чиновника, она, к сожалению, не изменилась. Сколько лет пройдет, пока они все, так сказать, извините за выражение, уйдут?
Вернемся к непосредственной нашей теме. Вчера прошла презентация сборника докладов «Мониторинг дискриминации и национал-экстремизма в России». Прошла она в помещении
гражданского контроля. Потому что у Института региональной прессы сейчас нет своего зала, и мы их выручаем, когда можем. Единственное, значит, то ли от того, что все там немножко сошли с ума, когда проходил саммит, произошел сбой в программе у нас тоже. Значит, на самом деле, презентация книги должна быть сегодня, объявлена была сегодня. Почему-то она прошла вчера при отсутствии практическим журналистов. Я не знаю, сегодня на бис будет повторение в 12 часов. Наш зал занят под это мероприятие. Так что не знаю. Но в любом случае, вот эту книжку, конечно, хорошо было бы вручить тем людям, которые все время утверждают, что у нас на самом деле этой проблемы не существует. Что это вот выдумки, что нас запугивают. Вот. Это очень полезная книга для тех, кто говорит, что чья-то злая воля пытается раздуть эту проблему в черте что. На самом деле там очень печальная, так сказать, статистика приведена по 2005 году, и какие-то аналитические, так сказать, заявления сделаны по этому поводу. Но я давно говорил тоже, что вот эта проблема, она ведь не только проблема России. Вот, кстати, госпожа Блэр, когда была с нами на встрече, она сказала, что в Великобритании эта проблема тоже существует. Она, правда, подчеркнула, что в Великобритании все-таки есть... годами наработанная независимая судебная система, и поэтому это в значительной степени, так сказать, как бы помогает решать проблемы более успешно, чем у нас. Но проблема есть, и Европа прошла путь, вот, который мы сейчас проходим при большой миграции, при больших перемещениях людей, и здесь столкновение или не столкновение, перекрещивание различных культур, этносов, там, религиозных конфессий и так далее, это все приводит к определенным усложнениям. И эту проблему везде в мире, к сожалению, пытаются решать чиновники сами на том уровне, на котором они умеют. А чиновники должны были бы, вообще говоря, пригласить для того, чтобы решать такого рода проблемы, ученых разных, там, юристов, конфликтологов, правозащитников, и искать решения, которые вот Европа... Давайте учиться на чужих ошибках. Европа плохо, наверное, прошла путь. Вот во Франции мы имели такие вот неприятные вещи. Значит, надо как-то искать, потому что 21 век будет веком больших перемещений людей. 21 век, вот, скажем, в Петербурге проблема, Бланк еще до того, как перебрался в Москву, говорил, что городу надо 300 тысяч рабочих рук в ближайшее время, или иначе ее ждет, так сказать, экономическая стагнация какая-то. Нужно срочно где-то этих людей... А где их брать, кроме как приезжих? А кто к нам приедет сюда? Приедут люди разных национальностей, разных конфессий и так далее и тому подобное. А при том, что настроение такое, что вот Россия для русских, чуть ли не 60%, 70% по разным опросам, значит, и не хотят люди. А надо научиться жить с разными людьми, надо научиться терпеть друг друга. Вот, кстати говоря, у нашей организации был небольшой опыт с такой организацией, значит, в программах «Климат доверия», центр, значит, правовой защиты имени там супругов Лайт, такой есть в Петербурге. Мы проводили, ездили по разным городам, вот встречи проводили. Ну, вот после перерыва я немножко позже, так сказать, скажу об этом.
Спасибо, мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». После Ялтинской европейской инициативы «Какой будет внешняя политика Украины?» Ведет программу Виталий Портников из Киева. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Израиль нанес новые удары по Ливану. Израильское командование сообщает также, что в южные районы Ливана введены подразделения сухопутных войск для поиска баз и складов оружия боевиков Хезболлаха. Израильские военные и бронетехника вошли в центральные районы сектора Газа. В перестрелке убит по меньшей мере один боевик группировки «Хамас». 5 израильских солдат получили ранения. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек, более 200 числятся пропавшими без вести. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Только в городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником у шиитской мечети. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. У берегов Флориды сильно накренился американский круизный корабль. По меньшей мере 40 человек получили ранения, в том числе 10 тяжелые. В американском городе Новый Орлеан врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, врачи ввели 4 престарелым людям смертельную дозу медикаментов.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости с Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
В Вологде начались проверки по факту появления и распространения листовок антисемитского содержания, стилизованные под плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Представители еврейской религиозной общины ожидают результатов проверки и заявляют, что такие действия необходимо пресекать. В Октябрьском суде Мурманска состоялись предварительные слушания по делу руководителя Мурманского отделения национал-большевистской партии Руслана Хубаева, который был задержан в собственной квартире 17 марта в результате спецоперации милиции и ФСБ по подозрению в сбыте наркотиков. Ранее, в феврале этого года, национал-большевики подбросили к крыльцу городского военкомата куклу в солдатской форме и с рисунком лица министра обороны России, а к телу чучела ножом была приколота записка с требованием отставки министра. В результате Руслану Хубаеву предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбыт наркотиков в крупных размерах» и «Оскорбление представителя власти». Сам потерпевший, его близкие и соратники по убеждениям считают, что это дело полностью сфабриковано. Группа представителей малого бизнеса из Петербурга и Ленинградской области готовит обращение в Конституционный суд России, в котором намерена оспорить законность принятия федерального закона номер 102, запрещающего малому бизнесу осуществлять розничную торговлю алкоголем. По мнению бизнесменов, закон нарушает их конституционное право на труд и свободу. Росприроднадзор намерен провести дополнительные проверки соблюдения экологических норм в деятельности сразу трех целлюлозно-бумажных комбинатов в Калининградской области. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, руководство этих комбинатов на сегодняшний день только декларирует желание изменить экологическую ситуацию к лучшему. В случае же, если очистные сооружения не будут вводиться, целлюлозно-бумажные комбинаты будут остановлены. В Великом Новгороде в связи с массовым отравлением участников соревнований не состоялся финал первенства России «Северо-Запад» по футболу среди юношей 1990 года рождения, запланированный на 16 июля. По словам председателя Новгородской областной федерации футбола Игоря Афанасьева, в тройку сильнейших попали две команды из Петербурга «Смена» и «Зенит» и новгородская команда «Мостоотряд» и «Жорец». Однако 15 июля 46 участников соревнований обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после ужина в одном из новгородских кафе.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы дискриминации и национал-экстремизм в России. Уже обыденность или актуальная проблема, которую нужно решать. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать свой вопрос гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Ваше отношение к фразе «понаехали тут». Об этом прохожих на улицах Петербурга спросила Оксана Гулязина.
Все беженцы, вот они надоедают очень. Ну, они приезжают жить на заработки, да, и, считай, убивают наших граждан по работе, вот и все.
Отвратительное отношение мое к фразе «понаехали тут». Чем больше едет народу, тем больше мы общаемся, тем лучше мы узнаем других людей, тем лучше мы становимся сами, тем нам веселее жить. И не так напрасно, как мы живем.
Мне безразлично. Пускай едут. В основном пускай русские едут, а остальных не нужно нам. Ни татар, ни башкир, ни узбеков, ни таджиков, никого не надо. Свои безработные ходят. Я, например, тоже безработный.
Ну и что? Раз им надо, пускай приезжают. Я отношусь нормально.
Ну нормально. Мы же все на одной земле живем. Какая разница между СНГ и Африкой или другими странами?
Да как-то и нет никакого отношения. Мы такие фразы не употребляем.
Надо помогать людям, которые мигрируют. Но главная задача их самих, личная персональная ответственность, состоит в том, чтобы уважать город-герой Ленинград. Ну и с учетом своих национальных качеств народовых.
Кому какое дело, кто понаехал, пусть работает. Мне, например, все равно.
Нормально, потому что сам езжу.
В Питере это неприемлемое слово такое, понаехали, потому что сейчас люди свободны и должны ездить, куда им нравится, и жить, где им тоже хочется.
Я вообще считаю сейчас, как гражданин России, я давно учился, а родина из Йемена. Питер вообще считается город культурный, я живу здесь 20 лет, но это выявление, я не считаю это, как это сейчас молодежь, которые недовольны, может быть, у них какие-то претензии к иностранцам гражданам. Но в общем, в целом, Питер, я могу сказать только положительные об этом.
Я и сама приезжая, я за городом живу, сюда приезжаю. Да пусть езжаю, кто хочет. А что же, он большой город, места хватит, живи, гуляй.
Ну, понаехали, да и понаехали, как бы. То есть мигранты, есть люди, которые приехали жить сюда нормально. А есть, допустим, гастарбайтеры, которые незаконно работают, от которых преступность повышается или еще что-то. Я против этого, чтобы они сюда приезжали. Хотелось бы, чтобы было побольше законности. Ну, немец приехал сюда жить, да и ради бога, пусть живет. Не националист я.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос. Ваше отношение к фразе «понаехали тут»?
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Сегодня у нас в гостях Юрий Иннокентьевич Вдовин, заместитель председателя общественной организации «Гражданский контроль». Мы говорим о дискриминации и национал-экстремизме в России. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 22 12. Звоните, высказывайте свое мнение или задавайте вопросы. Вот только что мы прослушали опрос. Как?
Ну, мне лично этот опрос почти понравился. Я думал, хуже будет. Потому что так встречаешь действительно очень резкие негативные отношения к людям неславянской внешности. Ну, во многом здесь виновата власть. Потому что если вы... Я не помню, где-то было такое сообщение, что там из 100 задержанных там задерживают там 80 человек иностранцев. То есть, ну, вот людей там, скажем, неславянской внешности. Значит, проверяют без конца документы. Ну, я вот тогда перед перерывом начал говорить о том, что вот один из путей, по которому мы шли, вот тоже пытались, вот в рамках программы «Климат доверия» группа ездили по разным городам и устраивали встречи, обсуждая эти проблемы, включали там на местах в различных городах, в том числе, вот, кстати говоря, в Вологде, в котором мы известные листовочки разбрасывали там антисемитского содержания. Приходили представители органов внутренних дел, административных органов власти, учителей приглашали на эти встречи и проводили вот такие вот обсуждения этой проблемы на местах. И, в общем, находили всегда более-менее понимание этих дел. Вот сейчас вот с такой же примерно программой, только боюсь, что на самом деле она носит такой показушный характер по числу, так сказать, участников. Значит, круглые столы, которые организуют, так сказать, это, такой одиозная организация, Международное бюро, Московское бюро по правам человека, там во главе с Бродом, да, Общественная палата, которая вот с моей точки зрения, так сказать, потешная палатка, какая-то там очередная организация с Россией, там, проправительственная, ну и администрации там проводят это. Я не скажу, что это бесполезно, это, в общем, на любом уровне эти разговоры должны быть полезны. Ну, как-то вот хотелось бы отделить все-таки какие-то такие внешне показушные мероприятия от реальных вкладов в борьбу с такими настроениями у населения.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы слушаем вас.
Вы знаете, у меня есть приятель азербайджанец. В общем, в течение нескольких лет. И что он здесь натерпелся, я присутствовал, он работал на рынке, я часто ходил и смотрел. Это кошмар, что от милиции, что от окружающих. Сейчас вроде стало получше. У меня, знаете, какое предложение? Вы не могли серию передач провести, а как относится к русским в Азербайджане, в Молдавии?
Ну, это, Дима, к вам, к радиостанции «Свобода».
Ну, это все-таки вопросы.
Вы знаете, по мне так вот там, скажем, заниматься, а где хуже или где лучше относятся, и, так сказать, сравнивать это, как-то мне даже кажется и не очень корректно. Хотя вот могу обратить внимание на следующее, что вот на Западе появился термин «русская мафия», имея в виду, что из России приезжает туда много людей, там, скажем, с криминальным, так сказать, душком или просто с преступными этими. И при этом я нигде не столкнулся с тем, чтобы к русскому относились заведомо, просто потому что это русский. Вот я был за границей во многих странах и нигде не сталкивался с тем, что меня там сразу, потому что русская мафия существует, чтобы ко мне очень хорошо относились везде.
Если говорить о сборнике, тут есть масса интересных статей, докладов, там 400 с лишним страниц, да, здесь исследований по всей России. Есть исследования, например,
по регионам,
да, вот Псковская область, например, 96% русских, и там минимальное какое-то количество других национальностей, при этом очень остро стоит проблема экстремизма. Причем и к цыганам отношение, это отдельная, наверное, вообще история, да, и ко всем нерусским.
Вы знаете, Дим, я вот хочу сказать, что я кладу ответственность вот за формирование такого рода настроений, вот даже вот все-таки в первую очередь на властные структуры. Власть то ли недооценивает, с одной стороны, то ли ей выгодно, чтобы было такого рода настроение, ввиду того, что есть социально-экономическая неустроенность у большого количества людей, значит, и недовольство властью переключить на недовольство, связанное с наличием других людей, вот канализировать как бы туда. Это очень удобная ситуация. Кроме того, ну, я сталкиваюсь, пожалуй, много раз с демонстрацией внутренней симпатии целого ряда официальных людей, там, должностей, прокурорских, судейских работников, с внутренней симпатией, относящихся вот к таким вот настроениям. Я напомню еще, ведь, знаете, в Советском Союзе в конце 60-х или в начале 70-х годов ведь ходили, помните, слухи, потом было как-то в Санкт-Петербургской, в Ленинградской, правда, еще, по-моему, даже была опубликована задним числом история там об этих вот нацистских объединениях, которые были сформированы из молодых людей, которые очень многие были членами семей очень больших высокопоставленных чиновников. Ну, ходили слухи, что вот их разоблачили, отобрали у них там и символику, и чуть ли не оружие, там еще что-то, еще что-то. То есть симптомчики-то эти были давно, вот тяга к нацистскому, вот какому-то прошлому фашистскому, она какая-то есть, вот. Причем люди уже и по неграмотности. Вот, я не знаю, даже такой вот, ну, фильм, как «Обыкновенный фашизм», «Рома», показывали бы почаще молодым людям, и то было бы хорошо. Да есть масса, между прочим, антифашистских фильмов, которые надо бы показывать и показывать и показывать. А сейчас ведь уже, так сказать, у нас спокойно публикуют информацию о том, что Холокоста вообще не было. Вот уже у нас это письмо 500, там называют «пресловутый Холокост». Да что такое вообще? Город, пострадавший от фашизма в такой степени, как пострадал наш город, значит, вдруг выращивает в своей среде этих скинхедов, там еще что-то. И вот сейчас, боюсь, что радостно там поймали банду, и на нее все повесят, и как бы нет ничего другого. А фашистующие молодчики собираются в разных местах, и власть об этом знает и делает вид, что этого нету. И это чревато очень тяжелыми последствиями будет.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, а также ввел подразделения сухопутных войск в южные районы страны. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки «Хезболлах». Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек. Более 200 числятся пропавшими без вести. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультаций с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. У берегов Флориды по меньшей мере 40 пассажиров круизного корабля получили ранения, когда судно по неясным пока причинам сильно накренилось. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Юрием Иннокентьевичем Вдовиным, заместителем председателя общественной организации «Гражданский контроль». Также продолжаем принимать звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, да, слушаем.
Я бы хотел сказать, что все-таки среди людей старшего поколения сильны традиции интернационализма, воспитанные еще как бы в советское время. Вот. А вот современная молодежь, она воспитывается на художественных фильмах западного образца, где, сами понимаете, насилие преобладает. и литература соответствующая. Народ стал меньше читать более классическую литературу. Поэтому стоит ли тому удивляться, что у нас вот так вот молодежь такая?
Удивляться, наверное, не стоит, а стоит думать, что надо делать. Конечно, очень модная у нас идея, что вот плохие фильмы с Запада к нам пришли, поэтому мы стали плохие. Но я думаю, что дело не в этом, конечно. Фильмы у нас не бог весть какие хорошие, не бог весть какие плохие.
Как раз на Западе там в кино...
Во всех фильмах национальный вопрос решен, как правило, очень грамотно. А я хочу, знаете, на что обратить внимание? Просто сейчас, когда вы читали сводку последних известий и напомнили, что Израиль бомбардировал, значит, Бейрут, я просто услышал сегодня на радио России фразу хорошую примерно, значит, Хезболлах нанесла ракетные удары в ответ на бомбардировки Израилем Бейрута. То есть, понимаете, вот уже наша пропаганда переворачивает причины и следствия, местами меняет. И сейчас из-под тишка будет вноситься мысль, что Израиль агрессор, а вот бедные ливанцы там, значит, несчастные, Хезболлах несчастные там, значит, являются жертвой агрессии. Это уже мы проходили в Советском Союзе, много раз причем.
Вот если говорить, кстати, о СМИ, то в сборнике есть мониторинг, проведен мониторинг языка вражды в российских СМИ. Там интересная статистика, практически во всех изданиях, больше всего все-таки в газетах, и на телевидении тоже, в телепрограммах, и на радио язык вражды присутствует именно вот по национальному признаку. Но единственной газетой, где не было найдено языка вражды, как ни странно, пишут авторы вот этого доклада, была газета «Советский спорт».
Но я должен тут камушек бросить в журналистов. Дело в том, что очень многие журналисты, ну, в погоне немножко за тем, чтобы его имя звучало там и прочее, они ведут себя очень часто некорректно. Это относится не только вот к этой проблеме. Они во многих проблемах ведут себя некорректно, потому что вот для российской журналистики, выросшей из советской журналистики, вот понятие журналистской этики всерьез отсутствует. Они до сих пор не понимают, что такое этичное поведение.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю
я
вас.
По поводу того, что говорите, русский экстремизм. Ну, нету, не придумываете вы, что это русский экстремизм. Но смешивать народы не надо и нельзя. У нас разный взгляд, разные речи, разные вкусы, разное произношение. Мы должны жить в одной стране, но каждый в своей республике. Каждый. Как сейчас вот хлынули все слой преступный Азербайджана, Грузии и Армении. Мы от них страдаем, русские. Я лично, меня и дурой назвали, и все, чем угодно. Прихожу на рынок, я вот такая сжатая, говорю, я, наверное, в оккупации. Этого нельзя делать, вы поймите. Ни в коем случае нельзя. Вы унизили русских на русской земле.
Ну, хорошо, мы унизили. Вот я русский, я унизил русских. Но я вспомнил сейчас, знаете, в связи с тем, что вот приходишь на рынок, мы в оккупации. Я вспомнил, когда-то я приехал в командировку в город Кировакан. Это армянский город. А рынок там, значит, вот в основном торговали азербайджанцы. Это был май месяц, я приехал. В Кировакане суровый климат, и ничего не растет. А в Азербайджане уже все выросло. И вот азербайджанцы там торгуют, значит, всякой зеленью и всем прочим. И мне один очень хороший человек, на самом деле, мы там на заводе был, я в командировке, и он мне говорит, вот азербайджанцы у нас все время торгуют. А я ему говорю, вот если бы они не торговали, что бы ты ел вот это? Ты меня угощаешь тут зеленью и прочее. Он почесал золотой рот, говорит, да, действительно, пусть торгуют. Вот когда говорят, что вот тут на рынке эти самые дела, целый пласт работ в городе жители города Петербурга не хотят делать. И они, азербайджанцы, занимают те места, которые не занимают русские, наши петербургские коренные жители. Что касается того, что надо жить там вот в разных местах, ну, совершенно непонятный тезис. Я еще раз повторяю, 21 век, это будет век большого перемещения граждан. наверное, так, как когда-то перемещалось в средние века, там население там перемешивалось. И в этом нет абсолютно ничего страшного, а смешение культур обогащает всех. Представьте себе, если бы русская культура развивалась изолированно от всех. Вот русский романс, что это такое? Это в первую очередь происхождение его в цыганской песне. Симфоническая музыка, если бы мы жили в заперти, бы мы разве вырастили Чайковского когда-нибудь у нас, если бы у нас не было? Вот. Ну, я не знаю, во всех сферах жизни культурный обмен межнациональный давал все время какие-то всходы, которые обогащали все культуры. Все культуры обогащены за счет взаимопроникновений. Слава богу, что это так.
Ну, указ подписан президентом Путиным о том, что о привлечении. Конечно. Возвращение людей в Россию, тех, кто хочет ехать, там
это он
есть
говорит,
разные какие-то
моменты. Это он говорит
моменты.
О русских, да. Это ведь речь идет о том, что громадное количество людей, вот в результате, так сказать, распада империи, значит, которых в свое время, там, скажем, так или иначе обрусивали, ну вот в Ригу завезли там такое количество людей, теперь эти люди там бедные маются, значит. Слава богу, им предложили возвращаться. Не знаю, как уж там им помогут, не помогут. Боюсь, что это будет опять какой-нибудь блеф. Но я помню, как когда началась, вот только распался Советский Союз, и Литва обратилась ко всем литовцам, которые есть на других территориях, приезжайте в Литву, будем пытаться, значит, жить вместе. И в каком-то журнале, по-моему, в «Новом времени» или где-то, женщина какая-то написала, если бы мне написали «Русские, возвращайтесь в Россию», я бы поползла, говорит, туда, но ведь не зовет Россия нас.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот как раз по поводу того, что вы ругаете
политику. Да никого мы не ругаем, ну что вы, господи.
Ну как, ну негативно же оцениваете.
Негативно оцениваете, это не значит, что ругаете.
Ну я говорю так.
Да, понятно.
Достаточно.
Извините.
Не то, что...
Слушаем вас,
ну,
внимательно.
Вот, значит, вот именно в этом, вот то, что вы сейчас последнюю произвели фразу относительно того, что если бы русские позвали, если правительство позвало, вот, то русские поползли. Вот в чем вся проблема. Дело в том, что у нас до сих пор правительство проводит совершенно... я бы сказал так, неестественную, мягко говоря, политику в отношении собственного населения.
Кроме это яростного
вот это
соглашения с вами.
Вот эти самые настроения экстремистские. По сути дела, я не говорю, может быть, обо всем правительстве, но о тех идеологах, которые готовят вот эти все направления национальной политики, они как раз ответственны, несут полную ответственность за то, что происходит в России сегодня. Потому что действительно русский народ поставлен в совершенно... ужасающие условия. Это самый бедный, самый вымирающий, самый обездоленный народ, особенно те, которые находятся на периферии, которые, по сути дела, на плечах которых страна возродилась.
Спасибо. Ну, тут единственная, наверное, банальную вещь можно сказать, что власть ведь не с другой планеты прилетела.
Конечно.
Да, была, во-первых, выбрана теми же самими людьми, а во-вторых...
Ну, и все-таки там я бы акцента не ставил, что вот русские вымирают.
Пропорционально
все, конечно, абсолютно в одинаковых условиях находятся жители на территории Российской Федерации. Ну...
Тем более об ответственности власти мы уже говорили сегодня.
Совпали наши точки зрения. Вы нас ругнули за это, а вы высказали так же, как мы.
И вот в том же сборнике, о котором мы сегодня говорили, приводится статистика, что такие настроения присутствуют и в обществе, и в различных регионах, и увеличилось количество, например, нападений на иностранцев за последний год, расширилась география, теперь в 35 уже регионах России зафиксированы эти случаи. Их становится все больше, и при этом и в публичном пространстве появляются высказывания политиков, правоохранительных, кстати, органов, представителей, которые должны, казалось бы, с этим бороться. Именно тоже использующих язык вражды и, в принципе, подогревающих, по большому счету,
вот язык
ситуацию.
Вражды – это беда, и настроение в очень многих структурах власти, разделяющее вот, ну, близкие к нацистским какие-то, к националистическим взглядам, к сожалению, это есть, и это влияет на общую ситуацию в стране значительно больше, чем что-то другое. Ну и толерантность по отношению к всякого рода нацистской литературе, нацистским изданиям, сайтам и прочее у нашей власти тоже поразительная. Весь экстремизм у нас теперь сведется просто к инакомыслящим, борьба с экстремизмом, а вот действительно представляющая опасность для общества вот, всполохи вот этого нацизма, экстремизма, они остаются за пределами интересов власти, к сожалению.
У нас осталось буквально 15 секунд. Давайте подведем итог. Такие вот сборники имеют ли какую-то практическую ценность, выходя и вот то, что люди
читают? С моей точки зрения, вот эти сборники надо читать власти, особенно тем в структурах власти, кто считает, что у нас все в порядке, и чуть-чуть там беспокойство есть какое-то. Очень полезно бы им читать, но они не читают, к сожалению.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Юрием Иннокентьевичем Вдоминым, заместителем председателя общественной организации «Гражданский контроль». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». 70-летие гражданской войны в Испании, батальон Линкольна. Оппозиционное движение в Грузии оформилось в национальное собрание. Артезианская вода, количество и качество. И детские игрушки, польза и вред. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. На сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Граждане Израиля, хватит. Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.